И на сцену команда UTV с проектом Meet Articles.
Добрый день, меня зовут Мария, это Алексей, и мы представляем Meet Articles, инструмент для удобной работы с научными статьями. Люди очень часто проводят различные исследования. Зачастую это студенты в рамках своих курсовых работ или люди, приступающие к новой задаче на работе. Как чаще всего это происходит? Мы вводим несколько ключевых слов в свой любимый поисковик и получаем какие-то результаты. Основная их проблема в неверифицированности, потому что не все источники из поисковой выдачи мы можем использовать в настоящем научном исследовании. Для решения этой проблемы были изобретены открытые базы научных статей, но они не решают всех проблем. Например, есть неоднозначность в выборе ключевых слов при поиске, особенно если человек новый в какой-то теме. Также вся информация предоставляется исключительно в текстовом виде, что тоже вызывает трудности восприятия. И мы, как студенты, которые часто сталкиваются с подобными проблемами, решили придумать инструмент, который позволил бы визуально анализировать научные статьи и искать в них взаимосвязи. Давайте мы продемонстрируем вам его в действии. Впервые попадая на наш сайт, человек видит краткое описание каждой из наших визуализаций, чтобы у него была возможность сориентироваться. Если пользователь не говорит на русском языке, то у него есть возможность сменить язык интерфейса. Первой нашей визуализацией является карта научных центров. Она отображает, где развиваются те или иные отрасли науки в заданных временных в заданном временном промежутке. Также в выбранных ограничениях мы можем оценить, какие ключевые слова чаще всего встречались в научных статьях. Выбрав один из кластеров на карте, мы можем увидеть список всех статей, относящихся к данному научному центру. Второй нашей визуализацией могут воспользоваться люди, которые уже нашли какие-то изначальные статьи и хотят обратиться к источникам, чтобы изучить тему глубже. Это может быть достаточно просто, если мы обратимся к списку статей внизу любой научной статьи. Но если вы хотите обратиться к источникам источников, то эта задача становится не такой тривиальной. И в этом поможет наш граф цитирования. Он отображает взаимосвязи между различными научными статьями и показывает, как они ссылались друг на друга. Мы можем менять вершины, и граф будет перестраиваться относительно них. Третьей нашей визуализацией является еще один граф, граф соавторства. Он помогает оценить, какие ученые работали друг с другом совместно над различными работами. Это также достаточно важно при научном исследовании, поскольку зачастую авторы работают над смежными темами, и они могут вам пригодиться внутри вашего исследования. Самой главной нашей визуализацией мы считаем анализ трендов. Он помогает нам оценить, как те или иные понятия развивались с течением времени, как часто они упоминались в статьях и как часто они упоминались в различных темах, чтобы сравнить, насколько они имели влияние на ту или иную область науки. Также мы имеем возможность выбрать несколько ключевых слов, чтобы оценить их взаимное влияние на выбранные области. Естественно, мы захотели получить какой-то экспертный отзыв о своем проекте и обратились к научному сообществу, преподавателям вузов, школ, студентам и школьникам. Мы получили положительные отзывы и заметили заинтересованность нашим проектом. И что нам показалось самым важным, люди предлагали новые идеи визуализаций и просили нас добавить некоторые графы и некоторые взаимосвязи. Теперь у нас есть стимул развиваться дальше. Также нам подсказали интересную идею о том, что данный инструмент можно использовать не только как способ более глубокого и анализа с другой стороны, но и как некоторый метод популяризации науки среди студентов и школьников. Давайте теперь обратимся к технической стороне вопроса. Прежде чем попасть на наш сайт, статья проходит достаточно долгий путь сквозь нашу архитектуру. Сначала мы извлекаем ее из базы Microsoft Research, добавляя к ней информацию о месторасположении с помощью Google API. После этого мы с помощью алгоритмов машинного обучения и технологии для обработки текста на естественном языке ABI Comprehend получаем информацию о ключевых словах и после этого складываем всю полученную информацию в базу данных. Полученными данными пользуется бэкэнд, который формирует ответы на запросы фронтенда, который уже непосредственно отвечает за отображение всех этих визуализаций на сайте. Каждый из наших модулей, независимый, живет в своем докер-контейнере. Все они развернуты на платформе Microsoft Azure. Давайте поговорим немножечко подробнее о анализе трендов. Для того, чтобы решить эту задачу, нам пришлось проэкспериментировать с различными методами машинного обучения и ввести понятие так называемых смысловых ключевых слов. Это не просто обычные ключевые слова, но и семейство их синонимов, что позволяет искать в статье не ключевые слова, которые, возможно, в ней даже не упоминаются, и тем самым провести более глубокий анализ. У нас получилось достаточно полноценное исследование, и мы даже написали статью и подали его на конференцию по компьютерной лингвистике. В будущем мы планируем развивать наш проект. Сейчас решение с смысловыми ключевыми словами еще не внедрено на сайт. Мы планируем внедрить его в ближайшее время. Также планируется настройка ежедневной автоматической подгрузки статей из базы Microsoft Research. В данный момент была загружена порция из 2000 статей, чтобы отобразить их в рамках прототипа. Мы планируем также добавлять новые визуализации, например, информацию об отдельном авторе, потому что зачастую, как и с любой художественной книжкой, хочется прочитать все больше произведений автора, даже если это научная статья. И как способ монетизации мы планируем внедрить систему подписок, поскольку она достаточно хорошо себя зарекомендовала в уже других базах статей, и в принципе в приложениях на сегодняшний день это является самым оптимальным способом монетизации. Пару слов о нашей команде. В ней состоим, как я уже сказала, Алексей и я, и еще Андрей, который, к сожалению, не смог с нами поприсутствовать. И мы смогли заинтересовать нашим проектом организаторов курса инновационного практикума на физтехе и тем самым привлечь к проекту большее число студентов. Спасибо за внимание. Мы будем очень рады ответить на ваши вопросы. Да, можно воспользоваться, можно зайти на сайт midarticles.me и попробовать все эти визуализации самостоятельно.
Можно. Здравствуйте, меня Вартан зовут. Вы большие молодцы, что занимаетесь этой темой. У меня вам не вопросы даже, а пара советов. Во-первых, постарайтесь избежать конкуренции со Scholar, с Microsoft Research, с Google, с чем угодно. Да? То есть постарайтесь делать свой продукт в той области, которую вы очень классно наметили, через визуализацию, через графы. Это очень полезно, потому что, как вы знаете, наверное, уже, да, большая часть людей, они визуалы и воспринимают информацию через некоторые графические, да, там, художественные образы. Другой совет – попробуйте сделать соседний продукт, этот не оставляйте, сделайте другой продукт, но с той же технологией, который будет нацелен не на школьников, студентов и вузы, а на менеджеров, да, то есть систему поддержки мышления в производстве, то есть когда люди на самом деле думают о том, какой им сделать продукт, технологию, как принять решение, всегда проводится какой-то ресерч, да, люди ищут там PDF-ки разные в интернете, смотрят, как другие компании решают вопросы. И вот здесь вот ваши графы, да, то есть визуализация доступной в интернете информации, она, опять же, может помочь быстрее находить нужную и связанную информацию и, опять же, быстрее же находить тех же экспертов. Это примерно то, что пытается делать LinkedIn, но получается это у него неудобно. У вас это может получиться удобнее, вы заложили неплохую базу. Молодцы.
Спасибо большое.
Еще такой вопрос. А как у вас происходит поиск дупликатов статей, которые вы загружаете из разных источников?
В данный момент такая проблема не встала, потому что мы используем только одну базу статей Microsoft Research. Но в будущем мы планируем фильтровать такие случаи за счет построения так называемых гипотез похожести статей друг на друга на основании пересечения подмножества их авторов, названия и описаний статей. Если мы с достаточно большой уверенностью получаем, что там 80 или 85% этой информации совпало, то мы считаем статьи одинаковыми и не создаем новую сущность в нашей базе данных.
Еще такой вопрос. А планируете вы использовать какие-то краудсорс-подходы для того, чтобы, например, информацию о трендах или каких-то новых статьях, чтобы появлялась благодаря участию пользователей? То есть не автоматически выгружать и выдавать, всем желающим, а чтобы каждый мог принять участие, например, в оценке популярности того или иного тренда.
Спасибо большое вам за идею. Я думаю, что нам определенно стоит провести небольшое исследование и задуматься о внедрении подобной возможности в наш проект. Да, мы в рамках прототипа, чтобы продемонстрировать вам возможности визуализации, подключили только 3 области, но планируем расширить до всех областей, которые доступны в базе Microsoft Research.
Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что у вас карта научных центров развивающихся. Как вы оцениваете их развитие, по какой шкале? И вы сказали, что вы группируете научные статьи, относящиеся к определенным центрам. А если авторы статей принадлежат разным центрам?
То они будут отнесены ко всем кластерам, в которых были задействованы их авторы. Мы по учебным заведениям мы ищем соответствующие города и, соответственно, относим статьи к городам. Если был один автор из Токио, а другой из Нью-Йорка, то мы отнесем статью к обоим кластерам. Динамику мы можем оценить, изменяя временные интервалы и замечая, как менялись размеры кластеров на карте. То есть это именно визуальный инструмент. Инструмент визуального анализа нужно как раз-таки посмотреть на динамику, подвигать временной интервал и самостоятельно попробовать оценить.
Вам ничто не мешает график построить еще и по времени, да, наверное,
чтобы это было. График по времени у нас сейчас уже есть на визуализации трендов. Если не выбирать никакое ключевое слово, то мы просто видим динамику по количеству статей в той или иной области.
Знаете, я вам добавлю чисто практическую задачу. Порой бывает очень нужно и важно понять, как развивались знания и накапливались знания в конкретной области. То есть, когда, грубо говоря, что-то было изобретено, когда какие-то статьи появились, когда они были опубликованы. Это вам, может быть, сделать очень просто, но в практической работе это очень полезно, я просто по себе знаю.
Большое спасибо за идею.
Так, последний вопрос, нет?
Еще одно пожелание на будущее. Статьи существуют не только в бумажном виде, но и существуют какие-то репозитории, которые люди создают для того, чтобы другие желающие читатели могли получить те же самые результаты. Ну, то есть придумали новый метод работы обучения глубинных сетей и опубликовали репозитории. И вот информация о том, где репозитории находятся или популярность тех или иных репозиториев, тоже можно включить как один из каналов для визуализации или каналов для там, сбора информации. То есть такая информация на Microsoft Research и Google Scholar не живет обычно. Для этого нужно копать сеть. Ну, там один из источников – это GitXive, например. Но есть еще другие. То есть просто их добавление могло бы сильно добавить полезности для вашего продукта.
Спасибо. Кажется, что если мы проанализируем GitHub, это может серьезно продвинуть наш проект.
И проводили ли вы анализ сравнения существующей сервиса, который вы предложили, сервиса, который предлагает ведущие библиографические базы данных Insights и SciVal?
А конкретно вот те базы, которые вы упомянули, мы не проводили исследования. Мы искали конкретно визуализации, связанные с наукометрией. Мы нашли несколько визуализаций, но основное их отличие от нашей было в том, что они статические. То есть они провели какое-то исследование, оставили его в каком-то зафиксированном состоянии и больше не обновляют. Мы предлагаем именно динамически обновляемую базу данных, которая интегрируется с живущей и развивающей базой Microsoft Research.
Ну вот рекомендация – посмотрите достаточно подробно, как работают существующие сервисы, и постарайтесь найти что-то новое для вас, потому что те сервисы, они платные и сильно-сильно дорогие для обычных научных сотрудников. Если ваш сервис будет более-менее доступен, это будет интересно.
Спасибо.
Спасибо большое за вопросы. Давайте поблагодарим еще раз команду.
Дорогие друзья, это была команда UTV, а на сцену приглашается команда VSquad и их проект «Говорилла».
Это нужно?
Зимой.
Да, тоже по одной?
Нет.
Из разных городов под названием «Бисквот». Мы познакомились полгода назад в рамках проекта «Осенняя школа бизнес-проекта Высшей школы экономики» и встретились с проблемой, с которой встречались, пожалуй, все в данном зале, от выступления перед широкой публикой. Мы решили провести опрос, нам стало интересно, в ходе которого было опрошено более 60 респондентов. Нам стало интересно, сталкивались ли люди с подобной проблемой, как часто, и пытались ли они ее решить. Результаты мы получили, и стало ясно, что более 90% опрошенных действительно встречались с трудностями во время выступлений. 60% из них пытались решить эту проблему, но у них не вышло. Тогда к нам пришла идея. Мы решили создать инновационное приложение «Говорила», которое позволило бы нашим потенциальным покупателям, нашим потенциальным клиентам, да, решить свои проблемы, поставить грамотную артистичную речь и улучшить навыки ораторского искусства.
Решили мы загуглить в Яндексе, сколько людей ежемесячно ищут технику речи. И оказалось, что Яндекс Wordstat показал порядка 454 тысяч людей гуглят эту тему. Тем самым потенциальный объем нашего рынка составляет как минимум 450 тысяч человек. И из них рынок СОМ 20 тысяч человек. А монетизация. Приложение условно бесплатное, но мы уже имеем потенциал для монетизации. Это платные курсы занятий, реклама в режиме случайная рубрика и другие. Физические конкуренты. Ну, у нас вообще два типа конкурентов. Это физические и конкуренты на рынке приложений Google Play. Физические конкуренты — это, ну, они изжили уже себя, все мы понимаем. Преимущество нашего приложения перед ними — это видимый результат, эффективная практика и качественная экспертиза. Конкуренты на рынке приложений Google Play. Их всего три. Dixie, Reach и Скороговорун. Все они основаны на скороговорках, и это не есть хорошо, потому что метод уже старый. Что мы предлагаем? Мы предлагаем свободный диалог пользователя, анализ синтаксиса речи, работу пользователя над собой и продуктивность.
Итак, приступим к сервисам, которые мы используем для непосредственного распознавания речи. Как вы можете заметить, привет, я могу вам помочь. Изначально мы задумались, с каким же сервисом распознавания речи мы начнем пользоваться. И выделили для себя буквально два сервиса. Это Яндекс Спичкит и Google Спичкит. Следовательно, мы провели свой анализ и вывели по трем параметрам. Это задержка распознавания речи, качество и функционал для дальнейшего развития. И выделили для себя, что лучший сервис — это Яндекс Спичкит, именно который подходит к нашим проблемам, которые мы решаем. Вот непосредственно алгоритм работы Яндекс Спичкит. Изначально входной потоковый аудиофайл разбивается по фонемам. Далее эти фонемы разбиваются еще на три части: старт, середина и конец. И дальше с вероятностью проставляется непосредственно вероятность той или иной фонемы, что и производится анализ и выборка лучшего результата. Далее мы получаем выходной текстовый файл, который был надиктован пользователем, и выделяем три параметра. Это повторы, скорость, точнее, отличие от нормальной скорости в 130 слов в минуту, и непосредственно слова-паразиты. Используем также мы сервис Microsoft Azure. Подгружаем автоматическое микрообновление, те или иные, допустим, нужно срочно устроить больше скороговорок. Мы это делаем. Срочно нужно сделать больше сервисов, которые могут помогать советы пользователям. А также собираем статистику и выводим ежедневные задания тем или иным пользователям. Итак, главная страница. Главная страница была сделана для того, чтобы пользователь мог, сразу войдя в приложение, протестировать его и непосредственно себя на владение ораторским искусством.
Также существует функция «Случайная рубрика». Она предназначена для того, чтобы ввести вас в стрессовую ситуацию. Задается рандомная тема и несколько вопросов. И по этим вопросам ты составляешь тему своего доклада, разговора.
Также существует собственный текст. Это та страница, где вы можете непосредственно сами себя подготовить к своему выступлению. Вы можете ввести собственный текст и разговаривать по собственным тезисам, диктовать, надиктовывать свою информацию, тестировать то или иное выступление. А также скороговорки.
Я пошутил насчет скороговорок. Скороговорки — это хороший метод для развития речи, но немножко забытый. В скороговорках у нас заключены несколько основных таких скороговорок, которые продуктивно помогают изменять свою речь в положительную сторону, и наше приложение анализирует, как это вы будете говорить.
Следовательно, мы используем ежедневное задание, чтобы давать пользователям нашего приложения как раз-таки те задания, которые помогут им модернизировать, улучшать свою речь и дикцию, а также ораторское искусство. Каждый день мы высылаем некоторым пользователям, разбитым по группе, пуш-уведомления, в которых как раз-таки и указаны те или иные задания. А также как раз-таки с помощью Microsoft Azure мы дополняем микрообновления, которые и улучшают, которые помогают нам производить ежедневные задания. Итак, нейронные сети. Изначально была написана нейронная сеть, которая помогала нам определять количество баллов. Однако вчера в процессе интеграции в Microsoft Azure и нейронной сети все стало очень плохо. И пришлось отказаться от нее и перейти к улучшенным алгоритмам, которые мы использовали в самом начале. Однако мы также сделали другую нейронную сеть, которая сейчас является дополнительным окном нашего веб-приложения, в котором вы как раз-таки сможете провести диалог непосредственно с самим приложением и поговорить с роботом, так сказать. При этом его ответы будут также надиктовываться и проговариваться, то есть вы будете чувствовать реальный контакт приложения с человеком, что как раз-таки и улучшает нашу составляющую.
Вот, во время разработки приложения мы связались с несколькими кейс-клубами и клубами дебатов различных высших учебных заведений, таких как Высшая школа экономики, МГУ, Плехановка и так далее. И многие из них нам ответили, поскольку посчитали наше приложение интересным, потому что так и есть, и стали нашими партнерами. Наших партнеров вы можете увидеть на этом слайде.
Помимо этого, у нас есть отзывы. Мы собрали отзывы у разных людей, работающих в IT-сфере, студентов и частых спикеров. Как видите, это все хорошо отразилось на их деятельности.
Итак, вот наши контакты. Пишите, звоните, вы будет очень скучно. И... Так что пришлите хотя бы котиков на этот адрес. Будем очень рады. Спасибо, спасибо за внимание.
Да. Демонстрацию не покажете живую?
Покажем.
Но времени уже на это не осталось.
Да. Ну, параллельно с ответами на вопросы.
Ну ладно, раз у вас работает только на одном телефоне, давайте я вам скажу кое-что. Смотрите, во-первых, видно, что вы провели большую работу и попробовали много вещей. Технологии разные используются, это все прекрасно. Вам, по-моему, неплохо бы сфокусироваться на конкретной проблеме задачи, потому что, в общем, есть комплекс задач и проблем, которые надо решать, чтобы человеку было, ну, как бы комфортно выступать. И то, что он не очень хорошо говорит, это всего лишь одна из небольших, маленьких, на самом деле, проблем. Там есть еще психологическая неуверенность, боязнь, прочие страхи, да, там комплексы какие-то. И на самом деле все это решают специальные тренеры обычно. Да. Я вам рекомендую сосредоточиться на, ну, конкретнее, да, сосредоточиться на маленькой задаче, например, развитие речи для детей. Да, там, то есть чуть-чуть, с одной стороны, можно ближе к логопедам стать. Вот, потому что детям действительно надо читать скороговорки для того, чтобы у них не было проблем с речью. И они с удовольствием будут в это играть. Или для взрослых можно скороговорки делать, пока, значит, едешь на работу, стоишь в пробке, можно что-нибудь проговаривать и улучшать таким образом свою речь и внятность, да, четкость речи. проблема вот именно выступлений, она гораздо более комплексная, чем вы здесь описываете. Просто имейте это в виду, когда будете, если будете приложение выводить на рынок. У вас пока не приложение для развития вот именно культуры выступления, но приложение для развития качества речи. Вот на этом и фокусируйтесь. Угу. А так хорошо, прикольно.
Спасибо большое.
Хотел сказать то же самое. Но мне очень понравилось то, что вы начали с некого маркетингового исследования. Вот это абсолютно логично и толково.
За Каздев молодцы.
Вот.
Каздев это очень правильно.
Молодцы.
Спасибо. Ну да. Непосредственно с этого и начиналось.
Технический вопрос, да, вот вы исследовали Яндекс, PitchKit и Google, а Microsoft почему вы решили не рассматривать?
Microsoft мы не рассматриваем, потому что приложение у нас изначально для русского сегмента пользователей, а как я, насколько я сейчас знаю, Microsoft когнитивные сервисы для PitchKit, они сейчас не поддерживают русский язык, русскую локалию, а поддерживают именно английскую. Однако в дальнейшем, вот мы буквально только что разговаривали по этому поводу с мужчинами, к нам подходили к стенду, и пришли к выводу, что стоит в дальнейшем, допустим, если выводить на английский рынок, на англоязычный, то будем интегрировать Microsoft сервисы, потому что с Azure это намного легче связать.
На самом деле Microsoft поддерживает русский язык.
Вот еще одно такое дополнение. Было бы здорово дополнить, так сказать, ваш продукт каким-то наглядным видеорядом, потому что очень много визуалов среди аудитории, которую вы собираетесь обучать, и, так сказать, взять примеры наилучших выступлений, и там буквально по 10 секунд было бы здорово.
Послушайте, вам идею, раз вы занялись распознаванием речи, есть известная проблема, что, ну, что один человек думает, часто не очень связано с тем, что он говорит, а то, что он говорит, как бы не совсем то, что другой человек слышит, и уж тем более не то, что он понимает. Вот, то есть, на самом деле, от того, что мы там чувствуем изначально, да, потому что рождаются в голове некоторые слова, до другого человека, например, до вас доходит где-то 5-10% смысла, который я изначально закладываю. Ну, к сожалению, таковы когнитивные искажения. В русском языке они тоже довольно высоки. Вы могли бы сделать тренер, ну, такой, как бы тренинг, да, где бы искусственный интеллект, например, оценивал уровень понятности речи, средней речи, да, причем нацелены на конкретную аудиторию. То есть, если я выступаю перед студентами, перед школьниками, перед бизнес-аудиторией, перед технической аудиторией, насколько то, что я буду говорить, будет им понятно, и они усвоят. Если уж совсем в радикальные случаи придумывать, то, например, можно сделать отдельное приложение для мужчин, чтобы приложение оценивало, насколько девушкам понравится, как они будут им комплименты говорить. Вот. Это не очень сложно сделать, это крайне узкий кейс, да, потому что понятно, что девушкам нравится, вот, но многие мужчины не умеют говорить комплименты. Уверяю вас, такое приложение можно продавать задорого.
Спасибо.
Нам надо настраиваться каждый раз на нового партнера. Ну да.
А он там мужчина.
Последний вопрос, самый последний.
А можете, если буквально вкратце рассказать, как вы упомянули чат-бота, но его никак не показали, как он устроен? Если просто рассказать.
Можно также показать на реальном примере.
Нет, как он работает? Просто
он
в двух
работает.
Словах архитектурно.
Мы взяли изначально чат-бота, который, в принципе, уже обучен, однако имеет дальнейшую возможность переобучаться и получать новые знания. Отсылаем ему текст, который наговорил пользователь, и от этого чат-бот отвечает тем или иным сообщением. Далее мы его вводим в непосредственно, так сказать, текст-вью диалога, где человек может изначально прочитать, однако при этом текст, который отправил бот, также проговаривается и как раз создается ощущение то самое.
А где он? Его можно попробовать?
Да.
Не, в смысле, я могу там в Telegram зайти и поиграться с ним?
А это в приложении встроено.
А, это встроено в приложении. Все, я понял. Все. Спасибо.
Спасибо большое. Давайте поблагодарим команду за выступление.
Спасибо.
Это была команда Visquad, а прямо сейчас на сцену приглашается команда Anima с их проектом Anima.
Здравствуйте, я Владислав Здоренко, я основатель проекта Anima «Самые умные кормушки». И вот, друзья, сразу вопрос такой. Пожалуйста, поднимите руку, у кого есть домашние животные? Вот у меня есть, да? Ну, вот у многих. И вы, может быть, еще не знали, но у каждого второго россиянина есть кошка. Вот это был сейчас недавний опрос. И вообще Россия входит в пятерку стран по количеству домашних животных. И таких стран много, которые их любят. Как мы вообще пришли к этому продукту? Это было благодаря... переключаем. Это было благодаря Intel Education. Многие из вас, я думаю, даже знают эту программу. И нашим первым ментором был Алексей Николаев. И он нас учил, как разрабатывать проект от самого начала до конца. И когда я придумал проект, я думал, я просто хотел решить свою проблему, честно. У меня есть кошка, у меня не было времени иногда ее кормить. То есть это был для меня реально проблема и стресс. Я думал сделать для себя. Я хотел уже как настоящий инженер пилить фичи, но меня остановили и сказали, сначала сделай КСДФ. И когда я пошел и поговорил со многими людьми, то есть именно провел такой глубинный анализ, то я понял, что на самом деле мне этот проект интересен, потому что он вызывает у людей большой отклик. Я увидел и другие проблемы. То есть первое, понятно, что были такие же проблемы со временем, как у меня, то есть в разной степени. Кто-то там уезжает на более долгий срок, кто-то на менее. И была такая еще проблема со здоровьем. То есть когда животные больны, и это большая боль и для, на самом деле, хозяев, и в денежном эквиваленте, и сами они очень переживают за них. И третье, тоже немаловажное, это, как вы знаете, в больших городах больше всего стерилизованных именно животных. Для них нужно особое кормление, потому что это ожирение, и многие люди тоже об этом задумываются, либо задумываются тогда, когда уже попадают к ветеринарам. Те, у кого есть животные, думаю, многие об этом знают. И то есть вот эти две последних мы выделили, это такое ветеринарное больше направление. И в этот же момент мы на самом деле встретили президента компании Hills, это производители кормов премиум-класса, они именно лидеры. И мы в беседе мы поняли, что им нужно, то есть как мы бы могли интегрироваться в их хотелки, прям реально они сами нам это сказали, и рассказали, где бы мы могли войти в ветеринарный рынок. И тут мы поняли, что у нас есть еще целевая аудитория, это такой B2B. И что мы сделали? Наш проект — это как раз-таки умная кормушка. Что она делает? Она подключается к интернету, и дальше вы, наше приложение через свой телефон, если вы пользуетесь кормами Hills, вы просто вбиваете параметры своего животного, и она автоматически задает расписание. То есть она говорит, как лучше кормить, какими кормами лучше кормить, из сетки Hills, потому что там сильный алгоритм, у них мы совместно все это делаем. И все, вам достаточно только потом мониторить. Вы смотрите там в телефон, поела она, не поела за долгий срок. И если заканчивается корм, там 10%, вам приходит уведомление, типа у вас заканчивается корм. И также мы предлагаем купить корм. То есть мы через еще приложение продаем другие товары, но в основном это вот нацеленность на корм. Если это другие корма, то есть у нас была договоренность сразу такая, то что сюда могут какие угодно корма пускать. Но это будет уже либо как будильник, то есть вы по расписанию задаете сами кормление. И мы еще предоставляем такую небольшую рекомендацию. Она не такая точная, как у Hills, да, то есть вот так вот все действует, можно есть. Вот, то есть мы не избавляемся от других производителей, потому что это мы сразу снижаем все целевой рынок. Чем мы полезны? Занятые люди, у них становится меньше проблем, те, у кого мало времени, с кормлением. Больные кошки начинают питаться здоровым алгоритмом. Здоровые кошки тоже начинают питаться здоровыми алгоритмами, да, то есть вин-вин уже не заболеют. Производители кормов, в частности, от Hills, они могут уже встраивать другие интересные алгоритмы, которые им сложно внедрять через ветеринарные клиники, то есть там у них реальная боль в этом. И получается, они могут через нас проверять, там, менять рацион, совет смены рациона, то есть разные корма пробовать. Для животных там, с ожирением могут предлагать там, специальные алгоритмы, у них есть там, на полгода диета для животных, серьезно, которая типа, там работает. То есть тем это интересно. Далее, как только мы добавляем коврик, мы можем анализировать состояние здоровья вашего животного. Как только мы добавляем фитнес-трекер, мы знаем о вашем животном все. И тут мы уже интересны ветеринарным клиникам, с которыми мы тоже сейчас ведем разговор. Но вопрос про Azure, да? Где же тут вообще Azure? То есть, на самом деле, мы от Generation S получили от Microsoft Bespark Plus. Но тут вопрос, мы знаем много примеров, когда люди получали Bespark Plus, но потом через 2 года сливались и переходили на более дешевый. Почему мы ими не будем, такими людьми? Ответ прост. Это Китай. Наш второй ментор, сейчас я объясню, наш второй ментор — это Андрей Прохорович. Это CEO Dodo Pizza, Microsoft небезызвестным, да. И они нам очень, он нам многое помогает, в том числе не только советами, но и выходом сейчас на производство и на рынок Китая. И там, как вы знаете, все очень сложно. И в том числе и с серверами. Они пробовали выходить на более дешевые серверы китайские, но там там много проблем. Одна из самых главных проблем, они только на китайском языке, эти программисты, ну и там русские или англоговорящие, они долго сидели, и сейчас они переходят только на Azure, и там причем тоже свои сложности, потому что это единственный в Китае, это только Azure есть. И он англоговорящий, там много проблем решается. И подробнее вообще про Azure.
Здравствуйте, меня зовут Владимир, я расскажу про наш IT-стек. Наш сервер написан на C-Sharp, соответственно, мы сейчас используем технологию Web API, но поскольку наших пользователей мы планируем будут десятки тысяч, думаем перейти на MQTT, поскольку нужно постоянное открытое соединение, и, например, когда мы с телефона задаем расписание где-нибудь, чтобы сервер сразу отсылал это расписание на кормушку, и, соответственно, сразу кормушка по новому расписанию работала. Соответственно, хостим как API Apps, их данные по статистике и по параметрам животного хранится в SQL Database. Но если у нас будет десятки тысяч людей, и, соответственно, кошка будет есть по 5 раз в день, то чтобы просто зайти и посмотреть статистику, это может занимать какое-то время. Поэтому мы решили использовать Redis Cache для получения статистики, какой-то сводки данных быстро. И приложение, сейчас прототип приложения написан на iOS, но переписываем под Xamarin. Спасибо.
Да, у нас есть конкуренты, то есть небезызвестно, что есть другие кормушки. В основном это работает как будильник, и есть один хороший конкурент Petnet, я могу рассказать про него позже. Что есть на данный момент? Победы в разных хакатонах и крупных в том числе. У нас есть работающий прототип, поддержка Microsoft, как уже известно, да, и крупный целевой партнер, с которым мы уже подписываем все. И у нас есть первые продажи, что немаловажно уже, пошли вот сейчас. Почему мы должны пойти? Потому что мы интересный проект. Мы в сфере очень интересной ELAED, мы работали уже с командой Microsoft, которая занимается как раз подготовкой к выпуску, поэтому нам будет легко в это все влиться. У нас есть опыт выступления, и мы хотим развивать именно как бизнес с Китаем. Пока нам вопросы задают жюри, вы можете зайти на нашу крауд-платформу, мы только выпустились, все желающие, и может помочь нам или зарепостить. Любая помощь, спасибо вам большое.
Сколько стоит устройство-то?
Сейчас на крауде, если кто хочет на крауде. Начинается 4200, но рыночная стоимость, на самом деле это не финальный вариант. Финальный вариант 10 тысяч с водой. Такой 7.
Вода все-таки будет. Да. Смотрите, кормушек десятки на рынке уже. Вам надо четко будет дифференцироваться, просто очень серьезно занимайтесь конкурентным анализом. Это раз. Да. Два, изучите эффект отвыкания кошки от хозяина, потому что если кормит кормушка, она начинает своим хозяином считать кормушку, а не хозяина. Вот. И некоторым хозяевам это перестает нравиться, что как бы кошка больше его не признает. Возможно, можно встроить экран или проигрывать голос хозяина, когда кошка кормится. Вот. Это на самом деле важный аспект. И плюс еще подумайте о таком кейсе, когда можно было бы оставлять кошку, чаще для кошек действительно это важно, на несколько дней.
У нас это предусмотрено, как раз. Это одно из наших кейсов. Следующий проект, помимо того, что мы добавляем воду, это умный лоток. Это совсем уже интереснее, да? Помимо того, что мы делаем еще коврик. И на самом деле все, что вы сказали, это действительно так.
Отвяжитесь от Hills, постарайтесь, потому что вы, кстати, вы погружаетесь в область таких Holy Wars, да, потому что кто-то кормит Hills, кто-то это какой-нибудь Кандиной, кто-то Васькой, там, да, кто-то еще чем-то. Вот. А если вы говорите только Hills залезает в нашу кормушку, тогда вы резко ограничиваете.
Я же сказал, не только Hills, мы специально это сделали, любой корм.
Вот. И подумайте, раз уж вы в IoT залезаете, да, подумайте об интеграции с умным домом и с умными замками, чтобы если корм закончился, кормушка могла бы открывать дверь сама для того, чтобы кто-нибудь мог зайти и подсыпать
сосед,
корм.
Еще. Да. Вот это хорошее, кстати, я не думал об этом. Спасибо.
Технологически, еще раз, могли бы объяснить, как кормушка работает, связывается с сервером, с облаком?
Сейчас в прототипе совсем просто, там в API по пулингу обращается кормушка на сервер, но, как я сказал, хотим перейти на MQTT, чтобы был просто открытый канал и взаимодействовала кормушка с сервером.
А какие механизмы безопасности используете?
Ажур поддерживает, соответственно, TLS, и просто будет безопасное сидение, безопасный транспорт.
Что будет с кошкой, если интернет закончится?
Это хорошо. Просто на самом деле, как только заканчивается интернет, такое решение, да? Сразу ничего не случается, потому что там сервер, когда все идут данные в кормушку, они записываются в мозги в кормушку. И там просто внутри расписание есть. Она по расписанию выдает. Вы просто не можете посмотреть тогда, съела там кошка что-то или собака или нет, пока нет интернета. То есть обратная связь пропадает на время. Есть еще хороший вопрос. А что если, потому что видите, от сети сейчас питается. Что если сеть уходит? Тут там встроенные аккумуляторы. Есть более дорогой вариант, когда хватает до 2 недель. То есть отключается там Wi-Fi, отключается всякая периферия ненужная, грубо говоря, ненужная. Он до 2 недель может. Но это более дорогой аккумуляторы. Дешевые, типа там до 5 дней с натягой. С оптимизацией. И на 2 недели зачем? На самом деле это такое. Это гипотеза, которая на самом деле еще не проверена, но проверяется, потому что многих запросов именно типа а можно на 2 недели, а можно на неделю. Типа они готовы, вот прям реальный кейс, у меня кейсов много, они оставляют там 3 лотка могут оставить, и типа говорят, ладно, там она что-то ест, если что, даже там если что-то с ней случится, я говорю, чтобы там раз в 3 дня приходил мой друг, чтобы он там не сильно парился, типа вот она есть. И я уезжаю там на 2 недели куда-то. То есть вот такие кейсы есть. Поэтому запрос есть сейчас на это, поэтому было такое. Да?
Демонстрацию какую можно посмотреть? Потому что пока что мы видели, что оно кормит, вот, но вот приложение не видели, как оно работает, связь.
А мы, по-моему, включали. Сейчас 40 секунд, у нас же есть стенд, можно подойти, мы можем прям подробно показать приложение.
Приложение-то мы видели, там 3 кнопочки, вот, то есть у вас пока вот приложение написано программистами для программистов.
Сейчас связано еще с краудом, потому что мы туда вышли, у нас с Хилсом мы только, прям все больше и больше общаемся, и мы не можем встроить пока их алгоритм, то есть и свои не делаем, потому что они проверяют нас, мы тоже смотрим на них, и это сейчас действует так. Отдельно на сайте они дают рекомендации, чуть ли не в ручном режиме сейчас, потому что мы ограниченное количество сделали, мы много не продаемся с кормушек. И отдельно это все встраивается в кормушку.
У вас есть девочка в команде?
Да.
Вот пусть она позанимается UX-ом. На самом деле, это будет очень полезно.
Просто на самом деле, почему я спрашиваю про приложение? Я думаю, что у вас же основная как бы прелесть будет, наверное, в софте, что вот вы рассказывали там режимы кормления, да, вот это тоже важно было бы посмотреть и подумать, как можно применить, например, машинное обучение для того, чтобы там кошек кластеризовать по паттернам там еды, грубо говоря. Ну, то есть, чтобы учитывать, посмотреть, что можно сделать с этими данными, потому что как устройств кормушек действительно много, и тут конкурировать сложно, и вот такие фичи именно умные нужно искать дополнительно. Это в плане фидбэка.
Вот это, на самом деле, то, одна из основных монетизаций, потому что нам уже некоторые как раз с этого рынка говорят, что им нужно от этих данных, и они их хотят. Поэтому мы уверены.
Последний вопрос, да? Последний вопрос от медиа-жюри.
Ну, окей, тогда я спрошу. А зоопарки или малое сельское хозяйство там?
Вот на самом деле, неожиданно сейчас со Сбертеха к нам обращаются по поводу делать для куриц и для перепел, просят механизм. Там гораздо проще. Ну, так как у нас опыт в этом большой, на самом деле мы только год делали механизм, потому что это одна из ключевых вещей. Если вы посмотрите другие кормушки, их много часто выкидывают хозяева, потому что общался, потому что там он клинит и не высыпается. Мы реально, мы больше 25 версий сделали механизмов, прям, ну, очень серьезно подошли к этому. И это, причем вот тут на самом деле не самый лучший у нас механизм, он, мы его не показываем пока что. Вот. И в том числе, то есть это можно применять на сельское хозяйство, просто мы не, вот реально, как было до этого сказано, не распыляемся, потому что у нас нет ресурсов везде выходить.
Хорошо, спасибо большое. У нас время закончилось на вопросы. Да. Аплодируем.
Спасибо. Халк, ты
поможешь? И еще раз.
Участники Imagine Cup. Мы из Казани, мы представляем команду MedDev, и нам вообще очень нравится финтех. Это достаточно новое и свежее направление в IT, в котором очень интересно работать. Мы заметили такую проблему, что сейчас экономика вообще страны и всего мира, она находится в очень сильно подвешенном состоянии, и одна причина этому то, что люди не возвращают кредиты, которые они берут. А на прошлый год по концу... Я не знаю, как вот видно здесь, наверное, нет. В общем, здесь написано, что в России 11 триллионов долговых обязательств по кредитам. Это огромная сумма, это превышает ВВП нескольких стран сложных вместе, таких как Люксембург, Монако, Ватикан. Всего в нашей стране 32% населения являются в долговой яме. У них огромные кредиты, и всего лишь 8% из них в состоянии безболезненно их обслуживать. Не напрягая себя, не ужимая, не пытаясь искать деньги на это где-то еще. Это достаточно болезненная проблема, и мы попытались найти этому какое-то решение, и вот что из этого у нас вышло. Мы придумали небольшой модификатор банковских приложений, которые сейчас пользуются. Ну, в первую очередь, если исходить из логики, то, наверное, за кредитом человек в первую очередь будет обращаться в банк, клиентом которого он уже является. Соответственно, если вы являетесь клиентом этого банка, у вас уже установлено приложение, вы им как-то пользуетесь. Наша система изначально на входе работает на том, что модификатор приложения встраивается в инфраструктуру банка и начинает работать с данными, которые получает от пользователя. То есть какие данные обычно фиксирует банк? Это транзакции, пытается разбить их по категориям. То есть в этом моменте нам очень важно понять, куда человек тратит свои деньги. То есть даже если вы получаете 100-200 тысяч рублей в месяц, это абсолютно не значит, что вы платежеспособный человек. Вы можете получать 200 тысяч, 170 проигрывать в казино и также не возвращать все эти кредиты. На сегодняшний день банки проверяют человека на платежеспособность классическими старыми методами. То есть это в первую очередь обращение в бюро кредитной истории, которое пишется огромное-огромное количество времени. Там это не живые данные, это самая главная проблема бюро кредитных историй. То есть, возможно, человек когда-то ее испортил, но он очень сильно вырос, как бы изменил свою финансовую стратегию жизни, и у него все стало хорошо, но у него будут продолжаться проблемы. Также банки требуют справки с работы. Да, хорошо, мы увидим зарплату человека, но, во-первых, мы никогда не узнаем, в какой момент его могут уволить. Во-вторых, мы ничего не сможем понять об этом человеке. Он придет к вам на очную встречу, будет сидеть перед вами в рубашке и в галстуке. Но вы опять же не знаете, на что человек будет тратить деньги, как он будет их просаживать, как бы, и действительно ли он такой хороший, как пытается себя выставить. Основным инструментом все-таки здесь в данном анализе это является социальная сеть. На данный момент мы работаем только в ВКонтакте, но на будущее планируем интегрировать такие, как Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Это все попадает в наше приложение и отправляется на облако Microsoft Azure. Какая основная цель Microsoft Azure в этой технологии? Для нас очень важно сделать именно централизованную систему, то есть в которую любая финансовая организация, которая должна будет кому-то выдать кредит или что-то проверить какого-то человека, может спокойно обратиться, используя, например, какой-нибудь API. В то же время очень важна взаимосвязь, постоянная взаимосвязь пользователя, приложения и облака. Вот именно связь приложения и облака стабильная обеспечивает свежесть данных. То есть при каждой новой транзакции, при каждом новом действии, при каждом новом действии человека в соцсети происходит обмен данными и происходит перестройка его оценки. То есть мы видим данные живые, мы видим человека каждый день, как он меняется, что в нем меняется, что с ним происходит. Очень важную роль мы здесь отводим все-таки еще мобильному приложению, потому что это достаточно важная вещь. И как бы хочется работать на две стороны, не только на банке, но и сделать что-то для людей. Так, секунду, пожалуйста. Вот у нас получился небольшой прототип мобильного приложения. Сейчас у него не достаточно серьезный функционал, но в скором времени будем пытаться его интегрировать. Происходит все… Секунду. Это имитация авторизации через ВКонтакте и получение вашего токена. Дальше, исходя из этого, мы получаем либо каталогизатор ваших расходов, который фиксирует и подсказывает вам, на что вы тратите больше, на что вы тратите меньше, что здесь было бы правильнее в вашей ситуации поэкономить, а сюда вы тратите лишнего. А вот с этой стороны, например, вы можете, наоборот, чуть-чуть побольше позволить себе и жить получше и пошире. Это была первая идея нашего приложения. И вторая – это оценка того, насколько человек может позволить себе ту или иную вещь, то есть о чем я говорил в начале. Например, если я студент, у меня нет какой-то определенной зарплаты, у меня нет стабильного дохода, и я хочу как бы купить себе, ну, допустим, каждый парень мечтает о машине, машина – классная штука. А в среднем машина стоит… А можно в рублях, пожалуйста? Ну, давайте 400 тысяч. Я думаю, хорошая машина где-то вот в этом промежутке будет лежать. 4 миллиона это очень хорошая машина для студента. Соответственно, мы отправляем эти данные нашему приложению, и он дает вам ответ, потому что все это время он анализировал ваши действия, ваши траты, ваши доходы. Он говорит мне, что какой-то средний доход, да, по ему счету, примерно 23 тысячи рублей в месяц. То есть такое количество денег протекает через мой счет, Соответственно, я не могу себе этого позволить. И даже если я буду брать кредит, то по кредиту я могу платить не больше, чем 4600 рублей в месяц. То есть вот эта сумма – сумма моих свободных денег. На этом пока что функционал мобильного приложения закончен. Будем продолжать работать над ним. Сейчас, секунду. А я хотел бы пригласить моего товарища по команде, который расскажет, как все это работает на серверной части.
Смотрите, вернемся опять же. У нас вся обработка происходит все-таки на серверной стороне. Банки здесь не просто так указаны. Для того, чтобы проверить реальность того метода, который мы используем, мы получили от Барса Акбарсбанк, от банка данные по одобренным и отклоненным заявкам. И среди одобренных, то есть дефолт, не дефолт, то есть выплатили вовремя, не выплатили. За счет этого мы натренировали свой алгоритм, а именно вот его составляющая. То есть это он работает с сущностями, которые извлекаются семантикой, то есть из тех текстовых данных, которые мы обрабатываем. Мы берем количество вхождений сущности у вас, делим на количество вхождений в среднем, умножаем на эффект сущности, и дальше это перемножение на различные параметры и их вес. Все это подтвердилось гипотезой, в принципе, то есть мы обучили данные, мы обучили нейросеть на данных банка. Что мы хотим делать дальше, это подключить дополнительные социальные сети, то есть у нас уже готов прототип с Фейсбуком, но пока еще он на стадии предрелиза. Дальше это Twitter, LinkedIn. В принципе, все. Теперь вопросы, господа.
Так, несколько групп вопросов, смотрите. Ну, не очень рассказали, как вы делаете выводы. Вот. На самом деле, то, как люди возвращают кредиты, выплачивают свои кредиты, зависит, в общем, действительно от их психотипа, от именно социального психотипа и от реакции человека на то, как изменяется внешнее количество энергии, которое ему доступно. Вы про это ничего не говорите, и я не знаю, как вы из социальных сетей собираетесь эту информацию доставать. На самом деле есть уже методы, да, я не буду говорить там про Бриксмайер, это устаревшая технология, есть более современные, которые позволяют понять, как человек себя будет вести, когда у него кончатся деньги, будет ли он возвращать кредит или нет. Вам надо их изучить. Также вы должны понимать, что возврат кредита, он действительно зависит в том числе от внешнего состояния экономики. Болеет ребенок или нет, родители или нет, уволили с работы или нет, есть в стране кризис, растет ли курс доллара. Все это, согласно исследованию банков, влияет на уровень возврата кредитов. Далее, если бы я был банком, я обязательно спросил, как вы считаете, как вы приходите к этому выводу, то есть я вам не доверял, это раз. И последнее, да, если вы не раскрываете да, свою методологию подсчета, то есть как вы приходите к этому выводу, получается, что у вас, значит, ну, какое-то есть ваше личное мнение, которое еще никем не подтверждено. Последний ваш совет, когда у вас на начальных стадиях, на слайдах было там какие-то проценты, были про рынок. Если вы говорите, что мы исследовали рынок, обязательно приводите ссылки на документы. Иначе это ваши только мысли. Это, ну, как бы не имеет отношения к реальности. То есть ссылайтесь на какие-то исследования. Вот, то есть целая группа к вам вопросов. Ну, в целом, наверное, полезная штука, да.
Да, мы вас услышали. На самом деле про алгоритм рассказали мало, просто времени не хватало. Сейчас расскажу подробнее. То есть, что мы сделали? То есть, вот тот алгоритм, который был, он учитывает что? Он учитывает те как бы, определенные попадающиеся ключевые слова, то есть из них извлекаются сущности. То есть, и мы анализируем то, какие у вас, условно говоря, есть посты на стене ВКонтакте, какие у вас подписки есть, какие вы записи лайкаете, условно говоря, то есть какие вам нравится материал какой. За счет этого мы извлекаем ваш психотип и поле интересов. Дальше, то есть, что мы сделали? Мы прогнали через вот этот алгоритм имеющиеся данные от банка. То есть у нас эти веса подсчитались автоматически. И сейчас, то есть, мы натренировались на скорбале, получается, который нам уже предоставили. Вот, и мы пытались, условно говоря, изначально подогнать гипотезу под вот это. То есть, насколько мы будем, не обращаясь в кредитную историю, получать результаты, схожие с ней. То есть, но опять же, в чем-то лучше даже. То есть, вот, сейчас эта гипотеза начинает тестироваться в банке. То есть мы уже все договорились касательно этого. И вот ближайшие 2 недели начнем. То есть чтобы конкретно на реальных заявках. Там еще вопросы.
А вы используете какие-то нейротехнологии, какие-то алгоритмы машинного обучения для
предсказание, вернет человек кредит или нет?
Та формула, которую я показывал, то есть это реализация алгоритма, это наша реализация алгоритма нейронной сети, то есть которая позволяет вам в процессе работы дополнительно подтренировывать, то есть наименьшими жертвами, скажем так, чтобы при увеличении объема входящих данных мы могли приспосабливаться к ним адаптивно, без переобучения полного.
А можно подробнее, какие данные вы использовали для его обучения?
Данные, предоставленные банком. То есть это информация из анкеты банка, то есть ФИО, там год рождения, место учебы, работы и уже данные по тому, как выплачивался кредит. Та же, по сути, самая кредитная история.
И вы сказали, что получилось точнее, чем использование кредитной истории.
Эта задача стоит точнее, а у нас получилось более обширнее, скажем так. Те данные, которые мы получаем, они обширнее, чем те, которые есть в анкете и кредитной истории.
Ну, понятно, что данных больше, но точность предсказания у вас получилась выше или...
Сейчас приступим к реальному тестированию, потому что то есть мы тестируем на исторических данных. Мы не можем точно вам сказать на тех данных, которые до этого мы прогнали, насколько это будет верно. Только в процессе полного тестирования. Сейчас то, что тестовые макеты, которые показали, они показали, что система пока чуть-чуть только уступает стандартному анализу по кредитной истории. Можете перефразировать вопрос? А, 152 ФЗ, понятно. Здесь не используются персональные данные ваши, то есть они уже передаются в анонимизированном виде. Мы собираем, то есть мы получаем просто ссылку на вашу страницу ВКонтакте и токен для того, чтобы получить к ней доступ. То есть это то, что доходит до наших серверов, которые в облаке находятся. То есть здесь не используется информация о ваших паспортных данных каких-либо, здесь фамилии, имени, то есть это уже со стены ВКонтакте, условно говоря, извлекается. Нам это не важно.
Подождите, можно жюри закончить, да? Все-таки я вам искренне желаю успеха. Обратите внимание на простой факт, что то, как человек себя вел в социальных сетях, то есть исторические данные, слабо коррелирует с тем, как он будет себя вести, когда у него начнутся проблемы. То есть на самом деле вам надо не изучать, как он себя вел и что он писал у себя на стене, а действительно определять набор, матрицу психотипов и определять, как эти психотипы ведут себя в условиях ограничивающихся ресурсов, там еды, денег, воздуха, воды и прочего. Вот люди сильно отличаются по этому. Кто-то идет в ломбард, кто-то продает квартиру, кто-то сбегает из страны, вот, кто-то начинает заниматься криминалом. Это банкам будет гораздо интереснее, чем просто то, что вы сделаете какие-то выводы и переумножаете коэффициенты. Подумайте также о том, спасибо, что банки могут сделать то же самое, что делаете вы, очень просто. Вот, в каждом банке есть свое IT, вам надо повышать барьер да, входа вот в то, что вы делаете, иначе вы будете неконкурентоспособны.
Спасибо большое. У нас время на вопросы закончилось. Кстати, поблагодарим команду. Спасибо.
Большое спасибо команде MedDev. А на сцену приглашается команда AdSmile с проектом The Kitty Go.
Проект про кошек. Предыдущая команда была очень крутая. Мы единственный тут проект, который выступает с игрой, но кто сказал, что игра не может быть технологичной?
Наш проект представляет из себя совокупность игры, которая как бы демо-игра, и фреймворка для показа рекламы. Немножко о геймплее. основная задача игрока — помочь котику выбраться из лабиринта, из сложного двухъярусного лабиринта. Что я понимаю под двухъярусным? То есть при контакте с чекпоинтом лабиринт перестраивается, и нижний уровень становится верхним, который также представляет из себя лабиринт. Вы, наверное, видели на зданиях Москвы такие надписи, что-то вроде «объект культурного наследия», «объект архитектурного наследия». Вот наш лабиринт тоже является своеобразным объектом архитектурного наследия, потому что Гриша каждую стеночку выстраивал вручную. Видели бы его лицо, когда я сказал, что реализовал алгоритм, который все это делает автоматически после того, как он сделал 10 уровней. Итак, об алгоритме. Алгоритм основан на теории графов. Это алгоритм Вилсона. Он позволяет каждый раз генерировать новый уровень автоматически. И у каждого нового уровня одинаковая математическая сложность.
Ну, то есть я немножко конкретизирую. То есть смотрите, у нас есть игра, у нее есть различные уровни, да? И первый уровень у одного игрока будет отличен от первого уровня другого игрока. При этом у них будет одинаковая математическая сложность. Соответственно, им будет одинаково сложно его пройти, но при этом не будет никаких обучающих там уроков по прохождению каких-то уровней. Вот.
То есть сложность можно изменять как изменением размерности, так и можно ввести какой-то математический параметр, который будет регулировать сложность уровня, то есть количество тупиков и все такое. Наш лабиринт не так прост для прохождения, и еще у нас есть режим мультиплеера, в чем нам успешно помогает вычислительная мощность Microsoft Azure. Есть один лабиринт, генерируется для двух игроков, и по нему бегут два котика, на скорости ищут выход.
Да, собственно, задача котов — найти дорогу домой. Вот, ну все, хорош об играх, давайте о технологиях. И наша игра является демо-версией технологии, которую мы реализовали. Мы позволяем всем разработчикам игр таргетировать рекламу под эмоциональное состояние игроков. То есть мы разрабатывали игру с котиками, мы знаем, что все будут улыбаться, но мы также думаем о других играх, да? Вот, где важно создать позитивную рекламу бренду. То есть, например, какой-то бренд хочет, чтобы его ассоциировали с улыбками. Да, и наш фреймворк позволяет это делать. То есть есть какой-то пакет, который встраивается в любую игру, и дальше, ну вот, например, наша демка. В нашей игре у нас реклама показывается, когда мы улыбаемся, да? То есть этого не будет, вот здесь игра, и она всплывает только, когда мы улыбаемся. Да, сейчас есть основные 6 эмоций, когда мы можем показывать рекламу. То есть нейтральная, любовь, улыбка, удивление. Вот, и то есть под каждую из них можно поставить свой рекламный баннер. Далее там считать, что будет эффективнее, какой баннер под какую эмоцию, что позволит, во-первых, да, рекламодателю делать правильную рекламу своему бренду, а разработчику больше зарабатывать. То есть он знает, что такая там реклама под эмоциональное состояние такой-то больше зарабатывает, больше кликов. Вот, потому что некоторые рекламы стоит показывать, когда пользователь очень счастлив. Вот. Итак, как это все происходит? У нас пакет изначально установлен в игру, рекламный, то есть указано, где она будет размещаться. Игра опубликована в магазине, да, Windows Store, Google Play, и дальше уже разработчик, не меняя игру, никак ее не обновляя, с сервера Microsoft Azure может просто выставлять, под какую эмоцию мы какой рекламный баннер ставим. То есть это может быть статичная картинка или тоже код, да? То есть как у AdMob, например. Собственно, о наших технологиях. Мы по полной используем Microsoft Cognitive Service, который непосредственно отвечает за точность распознавания эмоций и эмоционального состояния игроков. Вот. Впоследствии мы планируем делать некое обучение. То есть когда у нас уже соберется некоторая информация о том, как вообще меняются эмоции человека во время мобильной игры, мы уже можем сделать машинное обучение, которое не просто будет показывать рекламу под определенное состояние человека. Мы можем изучать человека, какие вообще он эмоции проявляет, вот, и уже может у него там улыбка — это не просто улыбка. Вот. Собственно, наша демка, наша игра реализована на Unity, но это просто мы используем демку и тему котиков просто чтобы популяризировать вообще технологию, то есть мы не про игру. Вот. И облако Microsoft Azure, в котором осуществляется все взаимодействие, то есть настройка рекламы, да, выбор эмоциональных состояний. А как мы собираем монетизироваться? Ну да, такой немножко старый слайд. Игра — это, понятно, новые уровни, персонажи и реклама. Вот. И, собственно, мы будем продавать использование по подписке нашего фреймворка разработчикам игр. В последующем, в будущем мы планируем также нацелиться просто на какие-то мобильные приложения. Вот, на обычные, не игры. Собственно, вот наш рынок, немножко некачественное изображение. Здесь показано, насколько разные компании рекламируются сейчас на мобильных устройствах. Да, и что каждый из них требует каких-то своих критериев. Он хочет развивать, правильно ассоциировать себя, да, преподносить. То есть кому-то нужна позитивная, кому-то негативная реклама, вот, которая тоже делает, реклама, она есть реклама. Вот, собственно, почему наш фреймворк будет востребован. Компаний много, у всех свои какие-то запросы. Это наша команда, Никита Савосин, наш программист. Я тоже, Гриша, программист и дизайнер непосредственно проекта. Итак, у нас замечательная идея, лучшие технологии Microsoft и классная команда. Спасибо.
Спасибо.
Вопросы, если возникли.
Ребята, в тот момент, когда вы построите функцию математическую и научитесь предсказывать вероятность покупки в зависимости от определенной эмоции, причем вероятность покупки на определенную сумму, вот, в принципе, там лаборатория готова будет купить у вас вашу технологию, потому что весь бизнес лаборатории основан на том, что раз в год пользователь нажимает кнопочку «Обновить лицензию», вот, и это делают, на самом деле, десятки миллионов человек во всем мире. И, конечно, нам хочется показывать эту кнопочку человеку, когда он с наибольшей вероятностью на нее нажмет и потом ведет данные своей кредитки. То есть вы делаете очень полезную вещь, которая может применяться прямо сейчас. Вопрос только в точности. То есть вам надо классно тренировать свою, есть у вас нейросеть, нету, но, по-моему, продавать вам надо не фреймворк, а продавать вот эту некоторую матрицу сопоставлений в зависимости от конкретной эмоции от конкретной суммы и вот вероятностную матрицу совершения покупки. Вот это самое ценное, что у вас может появиться после того, как вы накопите массу данных. А так, по-моему, круто очень. Да, котики прикольные, но они действительно ни при чем.
Да, все, спасибо, конечно. Мы просто нацелены изначально на рынок free-to-play игр и приложений, чтобы как раз собрать вот эту массовость, вот эту вот аудиторию, чтобы изучить эмоции. Вот, поэтому мы сейчас вот с ними работаем, а в последующем, да, мы и будем переквалифицироваться на продажи. Конечно, конечно.
А котиков тестируем на счастье, котики же счастье.
Вот. Да, конечно.
Персонажи в игре реагируют одним образом. Если ребенок рад, вторым. То есть если это встроить в геймплей, если сделать частью игры, мне кажется, это вот очень интересная история.
Ага, спасибо большое. У нас фреймворк уже это делает, просто я сказал, как это прямое применение этому, но внедрив наш функционал, наш код в игру, то есть мы логируем состояние игрока, да, и дальше уже дело каждого разработчика, как-то его использовать или нет. То есть это уже реализовано. Да, конечно. При установке игры...
При установке игры она запрашивает разрешение.
Нет. Приватности больше нет. Говорю вам, как представитель инфобеза.
Да.
Все, забудьте про это.
Будет лестно, если наш продукт окажет такое влияние на всю нацию. Но да, сейчас уже, когда человек устанавливает приложение, он дает какие-то разрешения на использование камеры, приватности действительно нет. И мы делаем только изображение игрока, его лица во время процесса игры. Да? И, соответственно, это может быть также завуалировано как функционал непосредственно для геймплея, для игры. Но так вскользь мы еще собираем рекламу, ну, собираем данные, чтобы показывать рекламу, которая ему будет нравиться. То есть он сам не будет против, она не будет его раздражать, да? Мы знаем там кучу случаев, когда там телефоны разбивали, когда их что-то, ну, человек просто был раздражен от чего-то. То есть мы делаем пользователю лучше, а нашему клиенту мы делаем больше денег. С кликов и там с продаж.
А? Еще вопрос. Вы просто анализируете видеоряд, который снимаете с камеры, или каким-то образом выбираете моменты времени, в которые нужно сделать снимок? Я поясню. То есть если просто снимать видео и отправлять каждый кадр на Cognitive Services, нужен интернет, нужны какие-то ресурсы на телефоне, батарейка садится очень быстро. Да, думали ли о том, как можно более там эффективно использовать ресурсы этих устройств?
Да, изначально мы ограничены тем, что используем то, что Microsoft сейчас нам дает бесплатно, то есть там 20 запросов в минуту, да. Но мы не собирались делать постоянный трекинг лица, потому что, опять же, да, батарейка, вот, и интернет. Нам нужны просто замеры в какие-то определенные состояния, когда там максимальное количество кликов по экрану, да, то есть какие-то моменты игры. Вот. То есть, да, действительно, мы там в минуту будет где-то, ну, 2-3 изображения, да, там в зависимости все будет подгоняться. Вот сейчас у нас делается в минуту 20 снимков, потому что вот мы только запустились, и нам нужно много данных. Вот. Да, конечно. Ну, к покупкам нет. То есть дальше нужно же смотреть, какой это бренд. То есть нужно ли ему счастье? Или, например, у него там вирус в компьютере, ну, какая-то там напряженная ситуация, вирус, да, он наоборот раздражен, он готов купить там 2000 отдать за лицензию Касперского. Да, нужно смотреть. Вот.
Спасибо. Я так скажу, мы много делали исследований на этот счет. Есть зависимость даже от яркости экрана, насколько человек, вот сколько денег готов отдать и насколько он готов заплатить. Ну, я уж не говорю про цвета, про закругление, например, там, интерфейса программы, да, то есть насколько аккуратно происходит, от шрифта, от всего этого есть реальные зависимости. Вот, и, безусловно, эмоциональный уровень влияет на готовность человека тратить деньги. Вот, ребята пытаются его установить, как раз этот эмоциональный уровень.
А мерить это при этом как? Я не очень понял. То есть вы оцениваете, насколько человек приходит на рекламу или насколько он приходит, там, не знаю, на конкретный продукт, дорогой Касперского или более дешевый продукт Касперского? Или... То есть замер в чем состоит?
Смотрите, сейчас у нас таргетинг под рекламу. У нас уже сам разработчик, в зависимости от того, какую рекламу он использует в своем приложении, да, выбирает там, по рекомендациям как, ну, рекламу, какую, в какое состояние ему показывать. Вот. То есть пока что мы таргетируем рекламу, мы не продаем, а сам разработчик, в свою очередь, ну, да, там, с нашими рекомендациями расставляет рекламные баннеры. Спасибо.
Еще такой простой вопрос. Почему только эмоции? Вы же можете по Cognitive Services определять гораздо больше параметров человека.
Ну, мы решили с этого начать, потому что это наиболее явные и открытые проявления.
Ну, просто могли как бы сказать, что ну, да. Пол, возраст и там, какие-то еще... там. Аспекты идентичности.
Да, конечно, в будущем, возможно, это появится там на основе той информации, которую мы соберем уже сейчас. Также я знаю, что мы сейчас транслируемся, и если, ребят, среди вас есть разработчики игр, мы готовы уже с вами сейчас сотрудничать, пишите, наш фреймворк уже работает. А еще вопросы?
Спасибо, время закончилось.
Все, всем спасибо.
Спасибо.
Это была команда Ed Smile, а прямо сейчас на сцену приглашается команда Абракадабра и их проект Кар Карыч.
Здравствуйте, мы команда Абракадабра из Нижнего Новгорода. Идея для данного проекта появилась у нас ровно год назад, во время российского финала Imagine Cup 2016. Те проекты, которые были представлены на финале, вдохновили нас на создание чего-то нового. Мы захотели стать частью этого сообщества, сообщества инноваторов. Технологии Microsoft сделали возможным реализацию нашей идеи, о которой мы расскажем вам прямо сейчас. В Америке и в Европе очень популярны поездки на дальние расстояния. Однако ваша поездка может оказаться последней. В мире ежегодно происходит более 10 миллионов дорожно-транспортных происшествий, в которых погибает около 2 миллионов человек. 500 тысяч аварий случается по вине водителей, которые заснули за рулем. Но мы придумали эффективное решение данной проблемы. Представляем вашему вниманию гаджет, который спасет сотни тысяч человеческих жизней и совершит настоящую революцию на рынке автомобильных гаджетов. Система контроля за состоянием здоровья автомобилиста и очень стильный автомобильный гаджет CarCarage. Люди начинают внимательно относиться к своему здоровью и образу жизни. Это новый тренд. Мы уже меряем шаги при помощи фитнес-трекеров, ведем учет калорий и измеряем свою активность в мобильных приложениях. Мы общаемся со своим терапевтом в интернете, используем когнитивные сервисы для получения дополнительной информации о том, как стать здоровее. Так почему бы не использовать устройство, которое существенно улучшит ваше вождение за рулем? CarCarage — это настоящий компьютер, который следит за тем, как вы себя чувствуете. Мы контролируем ваше состояние за рулем и делаем прогнозы, о которых я расскажу вам далее. Мы используем инновационные, но тем временем простые технологии для того, чтобы обеспечить ваше взаимодействие с гаджетом. Для разработки уникального, точного алгоритма мы провели исследование, в котором хотели выяснить закономерность изменения пульса человека, который засыпает. В ходе исследований мы заметили следующую закономерность. Если вы чувствуете сонливость, либо ложитесь спать, то ваш пульс резко уменьшается. И мы использовали это в нашей разработке. Если ваш пульс резко уменьшился по сравнению со средним пульсом за последние 10 минут, то наш алгоритм это принимает на вход, анализирует и делает соответствующие выводы.
Исходный код нашего устройства написан на языке Python с использованием библиотеки OpenCV. Для прототипирования мы использовали Raspberry Pi 3, что позволило нам достичь фантастической производительности. Но это еще не все. Наш проект использует широкий спектр современных технологий, такие как машинное обучение, компьютерное зрение, облачные сервисы. Все это делает наше устройство более функциональным и удобным для конечного пользователя. Для проекта мы разработали веб-приложение, которое полностью использует все возможности в подписке Microsoft Imagine. Наш веб-сервер располагается в общем сервисе Microsoft Azure. На нашем сайте доступна реал-тайм статистика использования устройства. Все это мы осуществили с использованием технологий Java Enterprise Edition, jQuery, JSP и Google Chats. Также мы хотели использовать встроенные возможности Azure по работе с интернетом вещей, но, к сожалению, столкнулись с ограничениями нашей бесплатной подписки. На нашем сайте доступна следующая статистика. Статистика моргания, которое собирает устройство, проведенное время за рулем и рекомендации по поездке, которые мы даем вам для того, чтобы ваш путь был более безопасным. На этой схеме вы можете увидеть примерный план работы всей нашей экосистемы. В будущем мы хотим улучшить наш алгоритм распознавания с помощью данных, собранных с помощью Microsoft Azure, разработать систему идентификации пользователей для расширяемости и добавить управление гаджетом через веб-интерфейс. Также мы не забываем о безопасности, поскольку этот аспект очень важен для нас. Этим летом мы готовимся запустить баг-баунти-программу для того, чтобы привлечь новых пользователей и устранить возможные уязвимости нашего устройства. В ходе разработки мы планировали использовать систему управления жестами Leap Motion, но решили отказаться от этого, поскольку она неудобна
в нашей ситуации. Поэтому мы управляем нашим устройством с помощью мобильного приложения.
Наше мобильное приложение разработано в среде разработки Xamarin. Оно отображает вашу статистику использования гаджета, а также его состояние. Сейчас я хочу продемонстрировать жюри работу нашего мобильного приложения. Третий участник нашей команды сейчас сидит на нашем стенде и имитирует поездку за рулем. Данные о статистике использования устройства и состоянии девайса отображаются на мобильном приложении. Также для всех нас я хочу провести видеодемонстрацию непосредственно работы гаджета за рулем. Также мы разработали веб-сервер, на котором вы можете увидеть рекомендации к поездке и вашу статистику. Нашим потенциальными покупателями являются лица в возрасте от 18 лет, управляющие транспортными средствами. А рынок автомобильных гаджетов в России на 2016 год составляет почти 2 миллиарда рублей. На рынке присутствуют два продукта, которые обладают схожим функционалом. Это система антисон и браслет Vigiton. Среди наших преимуществ стоит выделить отсутствие необходимости что-либо надевать на себя, большую точность и меньшую цену нашего продукта. Согласитесь, это очень неудобно вешать на себя еще один браслет, когда здесь, например, висит уже часы и фитнес-трекер. Также мы провели тестирование нашего продукта. В тестировании приняли участие водители, которым мы давали на протяжении 1-2 дней воспользоваться нашим гаджетом. И по окончании тестирования водители сообщали нам о найденных неисправностях, о предложениях расширения функционала и опыте своего использования гаджета. В будущем мы планируем использовать концепцию Internet of Things, то есть интегрировать наше устройство непосредственно в медиа-систему автомобиля. Также в скором времени мы хотим приступить к усовершенствованию нашего алгоритма и добавить прогнозирование сонливости на основе показания зрачков. Также наш проект успел привлечь внимание инвесторов и СМИ. Так вчера нам написала одна очень известная южнокорейская компания, которая предлагает нам сотрудничество. В конце презентации хочется сказать вам, что изменить мир не так уж и сложно. Главное — много работать и быть проще. Мы вместе с вами меняем будущее. Спасибо.
Вопрос такой. У вас система использует распознавание, алгоритм распознавания лиц. Да? Как она работает во время там, каких-то ночных условий или каких-то ухудшений видимости? То есть насколько он устойчив к таким изменениям?
Смотрите, к нашему устройству вы самостоятельно выбираете камеру. И в зависимости от того, в каких условиях вы собираетесь начинать поездку, мы можем посоветовать вам использовать ту или иную камеру. Например, если в ночное время вы собираетесь совершить свою поездку, то мы предлагаем вам использовать камеру с ИК-светодиодами, которые будут подсвечивать ваше лицо и более точно прогнозировать.
Еще вопрос. Примерно ориентировочная стоимость такого устройства.
Мы делали подсчеты, и примерная стоимость нашего продукта составляет 5-6 тысяч рублей. Это примерная стоимость для конечного потребителя. Ну, то есть та цена, по которой мы готовы отдавать этот продукт.
А по сравнению вот с алгоритмами, которые используют измерение пульса, ну, то есть вот то, что можно надеть на руку, да, насколько получается точнее или... наоборот, определять то, что человек заснул?
Смотрите, в нашем алгоритме определения сонливости используется индекс сонливости. Можно его так назвать. Вот. И, как я уже рассказал, по нашим исследованиям, которые мы провели, если пульс человека становится резко меньше по сравнению со средним пульсом за последние 10 минут, то мы увеличиваем индекс сонливости, который отвечает за то, как внимательно мы должны за вами следить. То есть, если мы видим изменения в вашей активности сердца, пульса, то мы более конкретно и точно анализируем ваше поведение с камеры. Вот.
Как вы определяете пульс?
Пульс определяется при помощи любого фитнес-трекера, который отправляет свои показания в Google Fit,
Ну, мы разработали при помощи Google Fit. И наше приложение, оно стягивает из Google Fit показания, анализирует и отправляет на сервер. Не на сервер, на устройство, извините.
Коллеги, у меня два комментария. Один касательно аудитории. Учитывая там стоимость и необходимость дополнительной браслета, его все равно нужно купить, необходимости вот этот девайс поставить, подключить в лишнюю розетку и так далее. Если вы сфокусируете аудиторию, во всяком случае, ту, в которую вы это можете пропушить, ну, например, не знаю, водителя общественного транспорта условно, или вот этих магистральных автобусов, которые ездят там между городами. Это будет, по крайней мере, понятная история, с чего можно начать обкатать алгоритм и все остальное. А практический момент, который нужно помнить и куда вам нужно стремиться, ваша штука должна работать максимально автономно, в том смысле, что как только мы за пределы какой-то там черты города выехали, большая вероятность, что никакой Google Fit, ни Azure, ничего водителю не будет доступно, и, соответственно, он уснет.
Разрешите, я добавлю. Можно, да? Значит, наше устройство может работать и без интернета, и даже когда нету фитнес-трекера. Просто индекс сонливости тогда в таком случае превращается в ноль. Вот. И тем самым мы не обращаем внимания на пульс и просто более точно исследуем ваше поведение.
Ну вот в дополнение к этому, смотрите, вам очень важно посчитать фалс позитивы, да, там, и detection rate, так называемый, то есть понять, с какой, как вы ошибаетесь, и ошибаетесь ли вообще, да, там, и вот, и с какой вероятностью вы определяете то, что человек засыпает. Это раз. Обязательно это считайте, потому что любой автопроизводитель или любой даже Tier 1 производитель, который делает магнитолу, электронику типа Bosch, ZF и прочих ребят, они у вас об этом очень жестко будут спрашивать и в контракте, если что, будут прописывать. Это раз. Два. Все автопроизводители уже делают это. Вы, окно возможностей для этой технологии закрывается. Поэтому подумайте о плане «Б», о том, куда вы можете приспособить вот то, что вы сделали. У вас есть железный прототип, это хорошо, он как-то работает. Ну, с точки зрения ИБ, да, информационной безопасности, хочу вам сказать, что то, как у человека бьется сердце и то, как он моргает, уникально для каждой человеческой особи. Можно использовать, например, для аутентификации. Вот. Так прикольно.
Спасибо.
Так, еще вопросы? Подскажите, вы по морганию определяете факт закрытия глаза или вы строите все-таки вот статистику временную, да, там, насколько человек, частота моргания у него меняется?
Мы учитываем как сам факт закрытия глаза, то есть мы фактически можем считать, сколько времени глаз был закрыт. А также отдельно мы считаем частоту закрытия глаз. Например, на нашем сайте она демонстрируется за последние 5 минут, каждую минуту, какая была средняя частота.
А это помогает заранее поймать переход в сон?
Фактически мы это хотим использовать как раз для этого.
Хорошо, спасибо большое. Давайте поблагодарим команду.
Спасибо.
Это была команда Абракадабра. А прямо сейчас, дорогие друзья, объявляется обеденный перерыв. Мы ждем вас здесь в 14:30 для продолжения знакомства с презентацией команд-финалистов проекта Imagine Cup 2017.